Радио Свобода. Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Пасха – праздник Воскресения Христова для миллионов христиан по всему миру. 25-я годовщина Чернобыльской аварии. 1 мая как день протестов. Европейские разногласия из-за наплыва беженцев из Северной Африки. Свадьба британского принца Уильяма и девушки из народа Кейт Миддлтон. Предпоследний запуск шаттла или кто будет доставлять людей и грузов в космос. Чемпионат мира по фигурному катанию, перенесенный из Японии в Россию. Представление программы о столетии пребывания Альберта Эйнштейна в Праге. Программа «Время свободы», план на неделю, 25 марта, 1 мая, 17 неделя 2011 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с Пасхи. Миллионы христиан по всему миру и западных, и православных встретили сегодня праздник Воскресения Христова. О сути этого праздника и о пасхальных традициях мой коллега Арслан Саидов побеседовал со священником, автором программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым.
Как говорил апостол Павел, если Иисус не воскрес, то во что мы, собственно, веруем? Это так, в пустоту? И его смысл именно в том, что все в этом мире конечно. И наш разум, наше сознание склонно продолжать это и применительно к себе. И вдруг вот некоторая такая ослепительная точка, что оказывается, да, все конечно, но в одном месте за концом следует прорыв. Вот такова вера. И это к тому, что если люди видят в прорыве, в вечности, в бесконечности исключение, то они все-таки еще не полностью веруют во Христа. Они еще не приняли вот это евангельское благовестие. Они еще в большинстве случаев будут надеяться на конечное, на смерть, на казнь, на оружие, на силу. А вера полная там, где знает, что бесконечность – это норма, а конечное – это исключение, которого не должно быть.
А вот эти внешние атрибуты праздника – пасхальный кулич, крашеные яйца, приветствие, Христос воскресе, воистину воскресе – это так и должно быть.
Крашеные яйца – это языческие обычаи. В древности яйцо было символом плодородия. Но мы теперь это тоже немножечко приватизировали. Теперь это толкуется как символ, что из мертвого, из известковой скорлупы появляется живое, как Христос из могилы. Ну, допустимая аллегория, кто хочет, может на нас в суд подать. А приветствие Христос воскресе. Ну, как без этого? Тут важно помнить, что, как поется на пасхальной службе, простим вся воскресенье. Воскресенье – это источник прощения, потому что если бесконечность есть, то все обиды, самые-самые обидные, злые, несправедливые, а все-таки большинство наших проблем не масштаба Освенцима, мягко говоря, все можно простить. Но, конечно, обе стороны должны верить в воскресенье. Но можно и в одностороннем порядке простить. Ничего, ни сахарный не растаем, не съедят нас.
Это был священник Яков Кротов. В России главную пасхальную службу провел в Москве глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, который, среди прочего, призвал верующих быть оптимистами. Обращаясь к верующим, патриарх Московский и всея Руси сказал:
«Словами «Христос воскресе» мы выражаем уверенность в том, что как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем, воскреснем к новой жизни. И тогда Бог навсегда освободит мироздание от всякого зла и греха. Мы выражаем нашу веру в великое предназначение человека, в безусловную ценность его личности в очах Божьих. Мы подтверждаем, что желаем исправить свои пути, отвергнуть то, что несовместимо со званием христианина, то есть отвергнуть всякую злобу».
Западные христиане празднуют в этом году Пасху одновременно с православными христианами. Глава католической церкви Папа Римский Бенедикт XVI обратился в воскресенье к верующим с традиционной речью «Городу и миру». В ней он, среди прочего, коснулся актуальных политических проблем. Понтифик заговорил о ситуации в Ливии, где продолжается кровопролитное противостояние между режимом Муаммара Каддафи и повстанцами, и призвал найти решение конфликта через дипломатию и диалог, а не посредством оружия. Бенедикт XVI высказался за то, чтобы нуждающиеся
нуждающиеся и пострадавшие в этом конфликте получили доступ к гуманитарной помощи. Он также поддержал беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, и призвал оказать им помощь из чувства солидарности. Об этой речи главы католической церкви и о пасхальных традициях на Западе я беседую с аккредитованным при Ватикане римским журналистом Алексеем Букаловым.
Папа, как правило, в этих обращениях Урби и Торби, которые, можно напомнить, происходят два раза в год по крупнейшим христианским праздникам Рождество и Пасха. И обычно папа всегда использует это обращение к Граду и Миру для того, чтобы какие-то обозначить болевые точки с точки зрения Святого Престола. И в этот раз он это сделал очень емко, практически в одном пассаже, назвав вот эти проблемы и добавив еще насилие в Африке и пожелав мира, спокойствия народам. И добавив, что особенно он молится за тех христиан, которые подвергаются преследованиям. То есть это была такая насыщенная, я бы сказал, очень емкая формула. Ничего нового, в принципе, не сказано, но, тем не менее, обозначены проблемы.
Каковы вообще традиции обращения к городу и миру? Каковы вообще традиции обращения Папы Римского в этот пасхальный праздник?
Я бы сказал, что в этом году несколько особая царит обстановка в Риме. Всегда пасхальная неделя, в русской традиции это Страстная Седмица, она в большом напряженном ритме проходит для папы, и после этого он обычно отдыхает, уезжает в Кастель Гандольфо. Но в этом году этого не будет, но, может быть, если будет, он буквально 1-2 дня, потому что Рим готовится к важнейшему событию этого года, к беатификации, к занесению на алтарь блаженных Папы Римского Иоанна Павла II. Поэтому как бы вся эта пасхальная неделя была посвящена вот этим проблемам святости, участия церкви в жизни общества под знаком этой предстоящей беатификации. Были новшества определенные. Ну, например, впервые в Страстную Пятницу. Страстная Пятница обычно отмечена крестным ходом вокруг Колизея, который уже давно эту традицию изменил сам папа Войтыла. Уже папа сам не ходит с этим крестом, а только принимает процессию эту скорбную, которая делает 14 остановок по дороге, или в русской традиции это называется 14 стояний, и затем уже они как на Голгофу поднимаются на Палатинский холм, где их встречает понтифик и произносит свою речь. Так вот, в этом году среди новшеств на Страстной Пятнице было общение. Папа отвечал на вопросы верующих, находясь в своем кабинете. Были вопросы, в том числе и довольно такие драматические. Ну, вот как Господь мог допустить такого бедствия в Японии, спрашивает японская девочка. И папа, надо сказать, он известен тем, что он тоже ставит такие вопросы. И он сказал, что да, я сам себе задаю такой вопрос, но я думаю, что он страдал вместе с вами. Вот какие-то новые все время штрихи этот папа-богослов, папа-теолог все время отыскивает.
Это был римский журналист Алексей Букалов. Начнем рассказ о событиях начинающейся недели. Нас ждет мрачный юбилей, 25 лет аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в час 23 минуты произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен, в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Были загрязнены значительные территории. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв аварии может достигнуть в конечном итоге 4000. Существуют альтернативные исследования, в которых число жертв радиоактивного облучения оценивается десятками и даже сотнями тысяч. Авария на Чернобыльской АЭС значительно повлияла на развитие ядерной энергетики в мире. Годовщину Чернобыльской аварии будут отмечать на Украине, в Беларуси и в России, рассказывает Владимир Вахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1 час и 23 минуты, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины Чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Для того, чтобы почтить память погибших в результате Чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшее более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, положение относительно объекта укрытия совершенно по-другому рассматривалось экспертами. Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. Непосредственно в Чернобыле, в Свято-Ильинском храме, предстоятель РПЦ отслужит пасхальный молебен. Несмотря на то, что визит приурочен 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинская парламентская оппозиция называет его политическим.
Глава Русской Православной Церкви использует любой предлог для того, чтобы приехать в Украину и пропагандировать идеи русского мира. Здесь чистая политика. И поездка в Чернобыль – это использование трагедии украинской, не только украинской, как предлога для того, чтобы здесь мобилизировать сторонников идеи русского мира. Он это уже делал не раз. И это есть еще один этап для того, чтобы втянуть Украину в орбиту российского влияния.
Убежден депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Тецькев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В последние 1,5 месяца о Чернобыле вспоминают чаще обычного в связи с аварией на АЭС Фукусима Даичи в Японии, которая пострадала от разрушительных землетрясений и цунами 11 марта. Оценка опасности аварии в Японии была недавно поднята до наивысшего 7-го уровня, такого же, как и у Чернобыльской катастрофы, хотя количество выброшенных в окружающую среду радиоактивных веществ при японской аварии в 10 раз меньше, чем при Чернобыльской. О подобиях и различиях при сравнении Фукусимы и Чернобыля в материале Динары Седдиковой.
Сравнивать две трагедии нельзя, утверждают эксперты. На Чернобыльской АЭС произошел крупный взрыв с резким выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. На Фукусиме утечка радиации происходит постепенно, как и распространение по прилегающим территориям. На это обратил внимание председатель региональной общественной организации «Чернобыль-Атом» Игорь Беляев.
По мощности своей аварии Чернобыльская, конечно, намного выше, чем авария на Фукусиме.
Прямые последствия аварии на японской электростанции не будут такими трагическими, как после взрыва в Чернобыле, говорят российские эксперты. После аварии на Чернобыльской станции было зафиксировано 134 случая острой лучевой болезни. В 4-месячный период от нее умерло 24 ликвидатора. Из Японии через 1,5 месяца после аварии на Фукусиме поступила информация о 2 пострадавших непосредственно во время аварии. Журналисты, которые работали на опасной территории, не получили серьезные дозы облучения. Если все же сравнивать 2 столь масштабные аварии на атомных электростанциях, то только в социальном ракурсе, считают эксперты. В Японии была установлена зона отчуждения в радиусе 20 километров, но плотность населения в районе Фукусима-1 значительно выше, чем в 30-километровой зоне Чернобыля 25 лет назад. Очевидно, что в этом смысле нанесенный японцам ущерб в десятки раз масштабнее. В другие префектуры уже отселено 240 тысяч жителей. Эти люди, возможно, никогда не вернутся в родные селения. Из Чернобыльской зоны в 1986 году было отселено почти в 2 раза меньше людей. Однако социальные условия несопоставимы. Работающие на Фукусиме японские специалисты находятся в ситуации гораздо лучше, не только в плане социальной защиты. Правительство и компания-оператор станции думают и об условиях работы по ликвидации аварии. Один из чернобыльских ликвидаторов, Игорь Беляев, рассказал о том, в каких условиях находились советские ликвидаторы.
Они, конечно, людей своих очень берегут. Когда японские пожарные поехали туда, они простились с семьей. Полтора или два дня охлаждали реактор. Они простились уже. А в Токио приехали, у них оказалось все в норме. У нас такого не было. У нас был человек иногда, который в зону ходил один, а может, два раза. И все. То есть 24 рентгена он получал практически за один выход. Написали ему 24 рентгена. Да, больше не делать. Практически вот через эту мясорубку прошло очень много людей. Партизаны мы их называли. Призы военные, которые вот 30-40 лет, они в резерве были. Грузили, мыли, чистили в активных зонах. У нас людей не берегли.
Ликвидаторы и другие пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС вынуждены в суде добиваться получения положенных им по закону льготных выплат и компенсаций. По судебным решениям пострадавшим было выделено 12 миллиардов рублей. Для украинского бюджета социальная защита тысяч граждан, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, непосильное бремя. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. Но если официально признанные ликвидаторы аварии могут получить что-то хотя бы через суд, то более 30 тысяч жителей пораженных территорий, возникшие у них после 1986 года проблемы со здоровьем, решают за свой счет. Ведь официально связь между радиационным влиянием и болезнями установлена лишь в 40% случаев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Динары Седиковой – один из серии материалов, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которые будут звучать в эфире Радио Свобода всю предстоящую неделю. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю и в заключении первой части программы поговорим о российской политике. В следующее воскресенье, 1 мая, в стране пройдут традиционные демонстрации различной политической направленности. В современной России 1 мая носит название «Праздника весны и труда», однако обычно манифестанты меньше обращают внимание на весну, выступая с требованиями в защиту трудящихся. Один из лозунгов, выдвигаемых к этому 1 мая, лозунг «В защиту Трудового кодекса России». Профсоюзы протестуют против инициативы переписать кодекс, который исходит из недр Российского союза промышленников и предпринимателей. В частности, активным сторонником пересмотра системы трудовых отношений выступает один из крупнейших российских предпринимателей Михаил Прохоров. Как передает агентство «Регнум», недавно выступая перед клубом региональных журналистов, Прохоров заявил, цитата, «Мы живем в постиндустриальной экономике, а трудовой кодекс у нас середины прошлого века. Утверждается, что новая система трудовых отношений поможет талантливым работникам. Об этой проблеме я беседую с экономическим экспертом Иваном Николаевым». Логика Прохорова. Он говорит, что выступает с точки зрения не работодателя, а работника.
Я думаю, что все-таки с точки зрения работодателя прежде всего. И можно понять его как бизнесмена, как работодателя. Ему, естественно, хочется, ну, ему в данном случае просто работодателя, не конкретно Прохорова. Любому работодателю хочется, чтобы организация труда была более гибкой. И организация процесса найма и увольнения была более гибкой и оперативной. Но не удовлетворяет работник, чтобы можно быстро с ним расстаться. Поэтому работодатель хочет быть в этом плане полным хозяином. Я боюсь, что вот эта вот риторика о том, что сейчас постиндустриальная эпоха, кстати, это еще вопрос в нашей стране, действительно, это уже постиндустриальная. И вообще-то, когда сейчас снова и правомерно говорят о том, что необходима новая индустриализация, и в том же отчете правительства, как бы к нему не относиться, говорится как раз о новой индустриализации, о развитии там судостроения, авиастроения и так далее и тому подобное. Вот эти слова о постиндустриальной эпохе как основе в качестве предложений по пересмотру Трудового кодекса, они, честно говоря, особого доверия не вызывают. Поэтому, да, безусловно, он выступает со своих позиций работодателя.
Те люди, которые выступают против предложения Прохорова, это многие представители профсоюзов или левых сил, их позиция, она действительно выгодна для всех работников? Или есть какие-то работники, которым предложение Прохорова выгодно?
Наверное, все-таки работникам было бы выгодно, что их трудно уволить, я так сформулирую. Чего в жизни не бывает? Вдруг будет такая ситуация. Ему было бы выгодно, чтобы в течение определенного, возможно, большего промежутка времени он еще мог работать, его не могли уволить. Конечно, работникам выгодно, чтобы уволить было бы сложно. Но ведь это такой процесс, что понятное дело, что если будут очень большие сложности, то от нерадивых, неквалифицированных, не желающих работать людей работодатель вообще не избавится. Ну и о какой экономике мы можем тогда говорить? То есть процесс, в котором естественным образом должны удовлетворяться и интересы работодателя, и интересы работников. И эти интересы расходятся на самом деле. Поэтому, как и бывает в таких случаях, нужен компромисс. И на самом деле предпринимателям просто надо помнить, что все-таки по Конституции Российской Федерации это социальное государство. А это значит, что уровень социальной защищенности, как бы к этому ни относились мы, но по Конституции должен сохраняться достаточно высоким.
Это был экономический эксперт Иван Николаев. Однако не только лозунги в защиту Трудового кодекса можно будет увидеть на первомайских демонстрациях, и, вероятно, самые удивительные из них можно будет увидеть на монстрации. Напомню, это шествие с абсурдными лозунгами, вроде «Земли для землян», которые придумал новосибирский художник Артем Лоскутов и его друзья. В Новосибирске монстрация в этом году пройдет в 7-й раз. В Москве судьба этого мероприятия оказалась под вопросом. Мэрия отказывалась его согласовать, но, по последним данным, организаторы акции договорились со столичными властями. Рассказывает один из организаторов московской монстрации Михаил Маглов.
Я бы оценил действия московской мэрии довольно странными, потому что я не вижу никаких препятствий для того, чтобы мэрия согласовала наше уведомление на проведение монстрации именно по заявленному нами маршруту Арбат-Садовое кольцо, Новый Арбат. Но мэрия отказалась согласовывать этот маршрут. Нам было предложено набережная Тараса Шевченко, что нас абсолютно не устраивало. Но после того, как мы от них попросили официального ответа, явно дав понять, что мы будем обращаться и в прокуратуру, и в суд, мэрия поступила более-менее вменяемое предложение и вариант, который нас, в принципе, устраивает для проведения монстрации от метро Трубная до метро Чистых прудов. Шествие. В данном случае нам более важно, чтобы оно все-таки прошло. Поэтому нам пришлось согласиться на такой вариант.
Монстрация известна тем, что выдвигают абсурдные лозунги, и мой коллега просил вас привести их, вы отказываетесь. Могу я еще раз попытаться, хотя бы один?
Я могу лишь отказать классические лозунги демонстрации, вроде того, что «заберите меня в космос». Какая суть монстрации? Каждый подходит своим лозунгом, а каждый выступает сам себе художником. Естественно, у монстрации будет главный лозунг, но я его сейчас не могу вам сказать.
А ваш собственный лозунг?
Если честно, знаете, я еще не придумал.
Монстрация – это скорее художественная акция, нежели политическая, так надо понимать.
Здесь вот как раз такая грань между искусством, самовыражением и протестом. Молодым людям у многих есть претензии к тому, что происходит в стране, но они не готовы выходить на акции оппозиции, но у них есть свой протест, они тем самым его выражают. Нельзя сказать, что это только художественная или политическая акция. Здесь точка соприкосновения.
Вы выходите с монстрации на улице Москвы 1 мая. Это день борьбы за права трудящихся. А у вас нет чувства, что вы мешаете своими акциями, отвлекаете от борьбы за права трудящихся?
Мы, конечно, сочувствуем тем, кто борется за права трудящихся. Мы поддерживаем их требования, чтобы труд был хорошо оплачиваем, чтобы были нормальные условия труда. Но я бы не сказал, что мы центр внимания. Просто так сложилось, что 1 мая у нас проходят демонстрации, и уже сложилась традиция, что именно 1 мая проходит монстрация. Поэтому я бы сказал, что мы как-то мешаем тем, кто за права трудящихся борется. Но, честно сказать, их, к сожалению, довольно немного в Москве. 1 мая, как известно, стараются провести свои акции все политические силы. Не у всех политических сил есть в требованиях какие-то заявления именно о правах трудящихся. Я думаю, что многие как раз забыли о том, почему 1 мая выходят люди.
Это был один из организаторов московской монстрации Михаил Маглов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. В ливийском городе Мисурата продолжаются перестрелки и ракетные обстрелы, хотя накануне режим Муаммара Каддафи заявил о приостановке осады города. Россия заявляет, что готова содействовать усилиям по урегулированию ситуации в Ливии при условии выполнения решений Совета Безопасности ООН и прекращения огня. Христиане мира отмечают Пасху, воскресение Христово. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании городу и миру призвал урегулировать кризис в Ливии посредством диалога, а не оружия. В Подмосковье, рядом со съемочной площадкой телешоу «Дом-2», где сегодня утром произошел взрыв, найдено второе взрывное устройство. При взрыве первого устройства пострадали двое охранников. В Кемеровской области в результате обрушения кровли в шахте погиб горняк. В Таджикистане, вблизи афганской границы, в результате нападения погиб таджикский пограничник. Освобожден похищенный сын бизнесмена Евгения Касперского, разработчика антивирусных программ. 20-летний Иван Касперский был похищен 21 апреля в Москве на пути на работу. На западном берегу Иордана в городе Наблус один человек погиб и четверо были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян. В Багдаде при взрыве мины вблизи одной из церквей в центральной части города были ранены не менее 7 человек. В столице Китая, Пекине, арестованы по меньшей мере 20 прихожан протестантской церкви при попытке провести службу по случаю Пасхи. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Поговорим о международных темах начинающейся недели. В странах арабского мира продолжаются массовые волнения и восстания. В Сирии власти, несмотря на отмену многолетнего чрезвычайного положения, в минувшие дни жестоко расправлялись с манифестациями, участники которых требовали отставки президента Башара Асада. В Йемене, где в субботу президент Али Абдалла Салих объявил о готовности уйти в отставку в течение месяца, в обмен на неприкосновенность акции протеста в воскресенье продолжились. А в Ливии продолжается кровавое противостояние режима Муаммара Каддафи и повстанцев. Для стран Европы волнение в арабском мире имеет еще одно измерение – это проблема беженцев. Как уже говорилось в первой части программы, Папа Римский Бенедикт XVI призвал к солидарности с беженцами. Однако для европейских стран наплыв беженцев – это тяжелая политическая, а не гуманитарная проблема. Многие из этих людей, перебравшись через Средиземное море, оказываются в Италии. Италия, требующая, чтобы другие европейские страны оказали ей помощь, пошла на экстраординарный шаг, выдав временное разрешение на пребывание большой группе беженцев из Туниса. Когда эти люди попытались отправиться с этими разрешениями во Францию, французские власти не пропустили через границу поезд с эмигрантами и заявили, что могут приостановить действие Шенгенского соглашения. Эта тема станет центральной во вторник на встрече в Риме президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. О том, как угрожает проблема беженцев целостности Европы, и как она влияет на внутриполитическую ситуацию в европейских странах, я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
То, что произошло с поездом иммигрантов из Туниса, поездом, задержанным, напомню, французской полицией на границе между Италией и Францией в воскресенье 17 апреля, это ни в коем случае не является сюрпризом. Ни основные документы Европейского Союза, ни Шенгенские соглашения о безвизовом перемещении на территории стран-подписантов, заключенное, напомню, четверть столетия назад, точнее, в 1985 году, не предусматривают ситуации, подобной той, которая существует в настоящее время. А при отсутствии инструментов, четко закрепленных законом и с учетом противоречий между национальными интересами отдельных стран-членов ЕС, мы имеем конфликт, причем достаточно серьезный. Дело в том, что и Париж, и Рим, каждый по-своему, располагают вполне убедительными аргументами. Италия говорит, что она не готова нести в одиночку бремя наплыва нелегальных иммигрантов из Северной Африки только потому, что остров Лампедуза, на котором высаживаются эти иммигранты, расположен всего в 130 километрах от побережья Туниса. Франция, со своей стороны, не хочет играть роль отстойника, вынужденного принимать нелегалов, которых Италия не хочет иметь на своей территории.
Как во Франции относятся к решению закрыть границу для этих мигрантов?
Пьер Анри, президент ассоциации «Франс-Тер-Дазиль», что можно перевести как «Франция – земля-прибежище», назвал конфликт между Парижем и Римом перебрасыванием из рук в руки горячей картофелины, обжигающей руки каждого из партнеров. Европейский комиссар внутренних дел Анна Цицилия Мальстрём, назвав действия французских властей легальными, указала в то же время на противоречивость создавшейся ситуации. Но сознание того факта, что правы по-своему и те, и другие, не мешает политическим деятелям по обе стороны франко-итальянской границы утверждать, что виновата только или главным образом другая сторона. Так крайне правая политическая партия Италии «Лига Севера» призвала по стопам инцидента с поездом к бойкоту французских товаров. Не осталось в долгу и лидер крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марина Ле Пен, назвавшая решение итальянцев выдать временные визы десяткам тысяч беженцев из Туниса, я цитирую, «приглашением, направленным сотням тысяч других потенциальных беженцев». Конец цитаты. И вот что сказала далее дочь и наследница Жана Мари Ле Пена. То, что произошло с поездом, демонстрирует безумие, заключавшееся в передаче национального суверенитета стран инстанциям Европейского Союза.
Означает ли это, что нынешний иммиграционный кризис ставит под удар само единство Европейского Союза?
И да, и нет. Ставит, ибо конфликт еще не решен, и встреча на высшем уровне, конечно, плод сознания того факта, что кризис весьма серьезен. В то же время я осмелюсь высказать гипотезу, что этот конфликт закончится компромиссом в той или иной форме. На чем, спросите вы, основано такое оптимистическое предположение? А именно на прецедентах прошлого, ибо все конфликты в лоне Евросоюза, а их количество исчисляется тысячами, всегда заканчивались той или иной формой компромисса без явных победителей и без явных побежденных. Это и есть, на мой взгляд, не только кредо, но и лучший довод в пользу существования Евросоюза, включая и шенгенское пространство, и шенгенские визы, которые, как мы видели, с одной стороны, ущемляют национальный суверенитет государств, но зато позволяют одному отдельно взятому человеку свободно ездить без всяких виз и без мучительного ожидания на закрытых границах из одной страны в другую.
Может ли наплыв беженцев из Северной Африки в Европу оказать влияние на внутриполитическую жизнь Франции, скажем, приведя к росту правых или даже ультраправых настроений?
Проблема очень серьезна, ибо напомню, что в будущем году во Франции состоятся президентские выборы. И по всем опросам общественного мнения, уже упомянутая Марина Ле Пен выйдет во второй тур голосования. То есть в первом туре у нее есть все шансы победить нынешнего президента Никола Саркози, который, как мы знаем, будет баллотироваться на второй президентский срок. Таким образом, международный инцидент, касающийся Франции и Италии, превращается в первостепенную проблему внутри французской политики. И в этом отношении, да, это очень и очень серьезно. И в то же время я не стал бы брать назад то, что я называю моим оптимистическим сценарием, когда Европейский Совет, уже десятилетиями привыкший решать конфликты путем компромисса, решит эту проблему и на сей раз.
Это был обозреватель Радио Свобода в Париже Семен Мирский. Отвлечемся от тяжелых политических тем и поговорим о самом жизнеутверждающем событии предстоящей недели. 29 апреля состоится свадьба британского принца Уильяма, сына принца Чарльза и принцессы Дианы, и Кейт Миддлтон, девушки, не принадлежащей к аристократическому классу. Интерес к этому событию огромен. За телетрансляцией венчания в лондонском Вестминстерском аббатстве, как ожидается, будет наблюдать 2,5 миллиарда телезрителей во всем мире. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
День свадьбы Уильяма и Кейт объявлен в Британии выходным днем и станет крупнейшим светским событием года. Популярности его способствует тот факт, что будущий король Великобритании женится на простой девушке из народа, которая однажды станет королевой. Впрочем, было бы несправедливо ожидать, что мы станем свидетелями воплощения сказки о Золушке. И хотя в жилах Кейт не течет голубая кровь, и ее происхождение не назовешь аристократическим, она происходит из очень состоятельной семьи среднего класса. Жениху и невесте по 28 лет. Они впервые встретились в Эдинбургском университете в 2001 году, где оба изучали историю искусств. Знакомы они 9 лет, а последние 2 года живут вместе неподалеку от базы британских ВВС Уэльси, где принц Уильям служит после окончания военной академии пилотом вертолета. Он патрулирует побережье и участвует в спасательных операциях на море. Отец Уильяма, наследный принц Чарльз, пошутил после помолвки сына осенью прошлого года, что у Уильяма уже немалый опыт семейной жизни. На венчание в Вестминстерское аббатство приглашены 1900 гостей. Среди них не только члены европейских королевских семей, британская аристократия, министры, родственники и друзья жениха и невесты, но и звезды экрана, шоу-бизнеса и спорта. После венчания молодожены в сопровождении кавалерийского эскорта Королевской гвардии отправятся в открытом ландо, запряженном шестеркой лошадей, в Букингемский дворец, где королева устраивает по этому случаю прием для 600 гостей. О пристальном внимании к бракосочетанию принца Уильяма и Кейт Миддлтон говорит и тот факт, что только корпорация BBC выделила на освещение этого события 850 сотрудников. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс подчеркивает особую важность того, что союз Уильяма и Кейт – это брак по любви.
Думаю, что люди очень рады тому, что принц Уильям нашел девушку по душе. Они вместе учились в университете, окончили его в один день и давно знакомы. Особую радость доставляет то, что это их свободный выбор, что это брак не по расчету. Мне вспоминается король Георг IV, который женился на принцессе Каролине Брауншвейгской. Он знал невесту лишь по портрету и впервые увидел ее только за 3 дня до свадьбы. Единственная причина, по которой король согласился на ней жениться, состояла в том, что правительство обещала оплатить его огромные долги. Первая реакция Георга IV после встречи с невестой была рюмка бренди, которую он осушил, удалившись в другую часть дворца. Согласитесь, не лучшее начало для женитьбы.
Не случится ли так, что Кейт после свадьбы окажется в ситуации, в которой оказалась принцесса Диана, мать принца Уильяма?
Думаю, что это очень маловероятно. Во-первых, у нее перед глазами пример Дианы. А во-вторых, она выходит замуж, будучи почти на 10 лет старше Дианы, когда та выходила замуж. У меня впечатление, что Кейт намерена поддерживать принца Уильяма всеми доступными ей средствами. Любой женщине не может понравиться сравнение ее брака с чьей-то неудачей. Конечно, Диана искренне стремилась принести счастье Чарльзу, но он ей этого просто не позволил. Брак Уильяма и Кейт может скрепить их очень близкая дружба, что замечательно уже само по себе. Когда вы видите их вместе, от них исходит ощущение счастья. При этом они очень хорошо знают друг друга.
Насколько вероятно, что принц Чарльз может отказаться от трона в пользу сына?
Правила наследования престола в Виндзорской династии гласят, что когда наступит печальный для страны день и нынешняя королева покинет нас, принц Чарльз автоматически станет королем. Он будет коронован в Вестминстерском аббатстве и пройдет через все традиционные процедуры и протоколы, положенные британскому монарху. И лишь после него настанет черед принца Уильяма. Все эти пересуды о том, станет ли принц Чарльз королем или нет, абсолютно беспочвены. Чарльз будет королем и должен стать королем, хотя возможно, что он недолго пробудет на престоле. Единственная вероятность того, что принц Чарльз не станет королем и престол перейдет к Уильяму, возникнет лишь в том случае, если Чарльз умрет раньше матери, чего, надеюсь, не произойдет.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Наступающая неделя богата на события в космической сфере. Среди них запуски 27 апреля в среду российского грузового корабля «Прогресс», а 29 апреля в пятницу американского корабля многоразового использования «Эндевр», который должен доставить на Международную космическую станцию различное оборудование. Американская программа космических челноков подходит к завершению. Мы подробно рассказывали об этом в эфире «Радио Свобода». И сейчас встает вопрос, кто и как будет доставлять грузы на орбиту, когда шаттлы прекратят летать. Об этом я побеседовал с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Закрытие программы шаттлов – это серьезное очень изменение, потому что до сих пор они были основным инструментом доставки, правда, в первую очередь не людей, а грузов и компонентов станции, но и людей, конечно, тоже. Особенно сборочных команд, которые прилетали с новыми модулями станции и монтировали их. Там требовалось участие большого числа людей. Сейчас, когда станция практически достроена, такого количества людей на орбите уже не нужно, но, естественно, нужно поддерживать экипаж, который там находится, постоянно его сменять. Для этих целей будет теперь использоваться только космический корабль «Союз российский» до тех пор, пока американцы не сделают свой новый корабль. Когда это случится, пока совершенно не ясно. Вообще-то американцам не впервые оставаться безлошадными. Например, после программы «Аполлон» последний корабль «Аполлон» слетал в 1975 году. Тогда была знаменитая такая программа «Союз-Аполлон» — стыковка советского и американского космических кораблей на орбите. И после этого у них не было своего корабля, пока в 1981 году не полетел первый шаттл. И за эти 6 лет, ну, это была неизбежная ситуация, они потеряли свою единственную орбитальную станцию «Скайлоб», потому что не смогли поднять ее орбиту, не было корабля для этого. Так что подобные ситуации у американцев уже случались. И сейчас у них в общей ситуации даже лучше, потому что есть чем заменить. Вот есть российский корабль, есть контракт, по которому на нем могут летать американцы. Ситуация не катастрофическая.
Поступило сообщение о том, что Россия поднимает цену на доставку астронавтов на МКС с 56 миллионов долларов до 63 миллионов долларов за астронавта. Насколько это удовлетворительное решение для США?
Я считаю, что это вообще совершенно не проблема. Да, действительно, цена, по всей видимости, поднимется. Но, во-первых, поднимется она не сейчас, в связи с тем, что вот прямо сейчас шаттлы ушли, и Россия, значит, пользуясь положением монополиста, повышает цены. Ничего подобного. Это корректировка цен в связи с инфляцией. Во-вторых, этот подъем цен случится не сейчас, а через 2 года. До 2012 года все цены согласованы. Потом неизбежно, что без шаттлов на российские корабли лягут какие-то дополнительные задачи. Ну, хотя бы надо будет немного больше брать багажа с собой.
В целом, для США как может выглядеть программа доставки людей и грузов в космос? Это всегда будут государственные программы?
Нет пока никакой однозначности. Эксперты говорят, что американская космическая программа никогда еще не была в таком неопределенном состоянии. То есть можно быть уверенным, что какой-то корабль у американцев будет. Не могут они остаться без своего корабля на очень долгий срок. И по политическим соображениям, и по экономическим. Вопрос в том, что это будет за корабль, он сейчас очень активно дебатируется. Президент Обама настаивает на том, что надо сместить фокус в сторону частных космических кораблей. Таких как, например, корабль Dragon компании SpaceX, которая недавно провела первый успешный беспилотный полет этого корабля и в перспективе планирует сделать этот корабль пилотируемым, хотя НАСА им такое не заказывало. НАСА заказывало только грузовой корабль. Но компания вольна сделать шаг больше, чем им заказали. Вопрос, в какую сторону пойдет развитие космонавтики у американцев, это очень серьезный вопрос, и предсказать тут что-то очень трудно. На мой взгляд, мы сейчас сталкиваемся с такой долгосрочной очень тенденцией, которая пришла вот к какому-то ключевому поворотному моменту. Дело в том, что пилотируемая космонавтика как таковая возникла несколько преждевременно. Ну вот появилась ракета, которой можно запулить человека на орбиту. Взяли и запустили. А после этого, значит, что с этим делать, непонятно. Для того, чтобы запустить, силы есть, а для того, чтобы создать на орбите достаточно эффективную, экономичную, надежную систему поселения, для этого технологии ни у американцев, ни в России недостаточно. Поэтому все эти космические станции летают, ну, в некотором смысле, на пределе возможностей, и поэтому очень дороги в плане обеспечения безопасности, сохранения вот этой среды обитания там и так далее. Там, по сути дела, эта технология пилотируемых полетов просто поддерживается на плаву. Поэтому часто слышны упреки, что, мол, зачем вообще астронавтов допускать на орбиту и космонавтов, когда можно большую часть этих работ выполнять автоматическими системами. Ответ очень простой. Раз уж создали пилотируемую космонавтику, надо, чтобы она продолжала работать, пока технологии не дозреют до такого состояния, когда на орбите можно будет жить, ну, не знаю, по ценам хотя бы люксового отеля. Вот тогда там начнется освоение. Но для того, чтобы до этого времени дожить, надо продолжать поддерживать даже неэкономичные, неэффективные программы по затратам, чтобы станции жили, космонавты, астронавты летали, не терялся опыт. Высокие технологии, если ими не заниматься, гибнут поразительно быстро. Я считаю, что правильная позиция, конечно, сейчас мы дошли до той точки, когда программа, которая 50 лет жила за счет государственных дотаций, вливаний, может быть переключена на коммерческие рельсы. И если это случится, то дальнейшее развитие космоса уже не будет требовать такой серьезной поддержки со стороны государственных средств. Но это вопрос вот будущего, и сейчас вот такая точка бифуркации.
Это был научный обозреватель Александр Сергеев. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Поговорим о спорте. Среди событий, начинающихся 7 дней, можно отметить сразу несколько ледовых соревнований. Это и чемпионат мира по хоккею в столице Словакии Братиславе, и чемпионат мира по фигурному катанию в Москве. Остановимся подробнее на последнем. Это соревнование должно было состояться в Японии, но из-за мощнейшего землетрясения и цунами его решили перенести. Об обстоятельствах этого решения и о значении чемпионата для российского фигурного катания я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, правильно я понимаю, что Москва не единственный претендент был на то, чтобы заполучить чемпионат себе?
Да, действительно, свои предложения направили в Международный союз конькобежцев в 5 стран. Россия была действительно в числе первых, кто предложил свои дворцы спорта, а вернее, дворец спорта «Мегаспорт» в Москве на Ходынке. И 23 марта было принято это решение о проведении чемпионата мира в Москве. Но тут, конечно, вопрос не в деньгах. Чемпионат мира по фигурному катанию – событие со спортивно-экономической точки зрения не очень дорогое. Это не Олимпиада и не чемпионат мира по футболу. Это неделя соревнований с относительно небольшим кругом участников. Но, разумеется, японская тема все время она всплывает, когда речь заходит об этом чемпионате мира. Вот недавно было распространено сообщение о том, что на открытии чемпионата мира главной темой в постановочной части открытия будет, цитируется, причастность к событиям, которые произошли в Японии. Может быть, более важно сказать о том, что после завершения чемпионата мира его участники проведут большую благотворительную акцию в Санкт-Петербурге. Там пройдут показательные выступления в поддержку народа Японии. Вот именно так и сказано. И ведущая российская спортивная пара Юка Кавагути, бывшая японка, и Александр Смирнов на этом шоу в Санкт-Петербурге покажут специально подготовленный номер. Я думаю, что это все, конечно, очень трогательно и, безусловно, верные решения приняты.
Алексей, немало говорят о том, что российское фигурное катание сдало свои позиции, некогда ведущие в мире. Как вы считаете, то, что чемпионат будет проводиться в России, в Москве, поможет ли как-то российскому фигурному катанию восстанавливать такие позиции?
Теоретически, наверное, да. А практически все гораздо сложнее. Дело в том, что после Олимпиады в Турине 8-летней давности, когда россияне очень успешно выступили, завоевав 3 золотые медали, следующий же золотой Олимпиады и чемпионат мира был попросту провальным, потому что многие олимпийские чемпионы не поехали на него, и медалей золотых там завоевано россиянами не было. В Ванкувере на Олимпийских играх 2010 года еще более катастрофичным была ситуация с российским фигурным катанием, но это лишь вершина айсберга. Дело в том, что у России задолго до Турина шли разговоры экспертов о том, что ситуация катастрофическая. Тренеры в массовом количестве уезжают за рубеж, работают там. Спортсменов перспективных, которые готовы работать на годы вперед в ожидании результата, все меньше и меньше. Это, конечно, связано и с экономическими проблемами, потому что лед, например, в России очень дорогой. Многие в мире спортсмены буквально ездят на какие-то длинные периоды в те страны, где лед стоит дешевле.
Простите, Алексей, перебью. Это странно ведь звучит? Лед в России дорогой.
Ну, это может звучать странно, но с точки зрения спортивной это так и есть. Искусственный лед, естественно, речь идет об этом. Искусственный лед во дворцах спорта стоит гораздо дороже, чем во многих других странах мира. Так вот, тренеры разъехались, молодых спортсменов было мало, и поэтому традиции прервались, и громкий провал в Ванкувере – это лишь следствие всех тех глубинных причин, которые были в российском спорте уже давно. И сейчас российское фигурное катание только лишь выходит из этого кризиса. Что говорить, если для ведущей российской пары а партнершу пришлось искать в Японии? Если говорить о нынешнем чемпионате, совершенно не факт, что россиянам удастся завоевать, скажем, хотя бы одну золотую медаль. Как раз на нее может претендовать та самая Юка Кавагути с Александром Смирновым, но у нее очень сильные соперники, и китайские дуэты, и немецкий. Думаю, что здесь вот борьба может завязаться, но в спортивных танцах на 10 голов выше впереди канадский дуэт Тесса Вирту и Скотт Мойер и американский Мэрил Дэвис Чарли Уайт. Это первый и второй олимпийские призеры Ванкувера. Кстати, ими руководят российские тренеры Марина Зуева и Игорь Шпильванд. У мужчин тоже созвездие имен Дайсуки Такахаси из Японии, Бриан Жубер из Франции, Патрик Чан из Канады, а Артур Гачинский, единственный российский представитель, вряд ли сможет им что-то серьезное противопоставить. И у женщин две японки, две финки, итальянка, южнокорейская спортсменка Ким Йон, а олимпийская чемпионка Ванкувера, тоже сильнейшие все спортсмены мира. Предполагаю, что больше, чем одна золотая медаль у России не может получиться на этом чемпионате, пусть даже и домашним. Но здесь другое. Люди в России могут увидеть, во-первых, сильнейших спортсменов воочию, те, кто придет во дворец спорта на Ходынке. Во-вторых, пресса, я надеюсь, сыграет свою роль в том, что какое-то более повышенное внимание к этому виду спорта вновь возродится. В России великолепные традиции фигурного катания, и, конечно, возродить их возможно с помощью домашнего чемпионата мира.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И завершает программу «Время свободы. План на неделю» традиционный анонс программ нашей радиостанции. Сегодня речь пойдет о программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которая прозвучит в среду 27 апреля в 22 часа по московскому времени. Программа посвящена столетию пребывания в Праге Альберта Эйнштейна, легендарного физика, общественного деятеля, антифашиста, гуманиста, еврейского активиста и культовой фигуре в массовой культуре. Ровно 100 лет назад, в апреле 1911 года, Альберт Эйнштейн прибыл в Прагу, чтобы занять место профессора в немецком университете. Имя Эйнштейна уже было известно, но ученый находился еще в начале своей карьеры, и это была первая полноценная профессорская позиция в его жизни. В Праге Эйнштейн сошелся с местным кругом сионистов-интеллектуалов, вероятно, впервые с детства, вновь тесно соприкоснувшись с жизнью еврейской общины. О пребывании Эйнштейна в Праге 100 лет назад я беседую с автором программы Александрой Вагнер. Альберт Эйнштейн 100 лет назад появился в Праге. Что означало это появление в его судьбе?
Альберт Эйнштейн приехал в Прагу работать профессором теоретической физики. К нему было приковано большое внимание как научного сообщества, так, в принципе, и литературного сообщества. Эйнштейн интересовался философией и музыкой, и в какой-то степени это определило его круг его общения в Праге. Он был вхож в так называемый салон Берты Фанты. Это было общество такое закрытое, в которое часто посещали люди, интересующиеся в частности вопросом национального еврейского возрождения.
Я перебью вас здесь. На Староместской площади в центре Праги есть табличка, которая висит на доме, где располагался этот салон, и на нем написано, что Альберт Эйнштейн встречался там с Бродом и с Кафкой.
Это дом, который называется «У единорога», и в этом доме и находился этот салон Берты Фанты. Хотя на табличке написано, что там встречались Кафка, Брод и Эйнштейн, но на самом деле историки считают, что эта табличка была сделана скорее для того, чтобы привлечь внимание туристов, потому что письменные свидетельства, они не подтверждают этой встречи. В основном историки черпают информацию из дневников Франца Кафки и из дневников Макса Брода, потому что оба этих человека очень подробно описывали события, которые происходили в их жизни, и в дневниках Кафки не было ни одного упоминания о том, что он встречался с Эйнштейном, хотя Эйнштейн был в то время уже известным человеком, поэтому, естественно, если бы такая встреча состоялась, то он обязательно бы об этом упомянул. Макс Брод встречался с Эйнштейном и писал об этом в своих дневниках, и поэтому историки считают, что действительно встреча этих трех людей не состоялась, хотя все эти три человека посещали этот салон Берты Фанты, который был таким интеллектуальным центром пражского сионизма. Материалы этой программы основываются на интервью с Арно Пажиком, это сотрудник Еврейского музея в Праге. Еврейский музей в Праге является исследовательским центром, это не только музей. Арно Пажик очень подробно изучал наследие письменное, которое осталось после Макса Брода и Франца Кафки. И вот на основании этих данных мы составили эту программу. Также часть этой программы основана на мемуарах физика и философа Филиппа Франка, который был очень близко знаком с Эйнштейном. Филипп Франк после отъезда Эйнштейна из Праги тоже преподавал в немецком университете. И таким образом ему удалось собрать довольно много информации о жизни Эйнштейна и о пребывании Эйнштейна в Праге.
Программа о пребывании Эйнштейна в Праге подготовила Александра Вагнер. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Пахомовой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и радостной 17-й недели 2011 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».